Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Всем привет-привет! Понедельник, 15.00, с вами Теос Медиа, передача «Гиг-зона». Как всегда, говорим про новинки, старинки. Мне кажется, тема нашего сегодняшнего обсуждения — это вообще то, что пронеслось сквозь года просто и столетия, поэтому даже сложно сказать, это новинка или старинка, сомнительно так слегка. Обсуждаем продукты гиковской культуры, то, что формирует культуру, формирует наше мировоззрение как общество. И сегодня, на самом деле, прям очень классная тема для обсуждения. И это американский телесериал от нелюбимого Оксаны Netflix, который вышел, вот прям он свежайший, вот с пылу с жару, 25 июля вышла первая серия данного сериала «Декамерон». Естественно, по классике, любимой всеми, изучаемой всеми, в школе, я не знаю, в университетах и в институтах точно, по сборнику новелл Джованни Боккаччо, итальянского писателя. В каком году был написан, кстати, «Декамерон»?
52-й, 54-й, 14 век.
Ну, долго, долго уже прошло, а все еще актуально, если Netflix берет работу. Сегодня с вами я, Наталья Лисовая, моя прекрасная соведущая Оксана Куропаткина. У меня, кстати, не было сомнений, что Оксана будет моей соведущей для данного произведения. Оксана, представь, пожалуйста, нашу замечательную гостью.
Представляю мою коллегу Елену Шаповалову, Центр изучения религий, человека, без которого нельзя представить наш нынешний эфир, потому что Лена – человек эпохи Ренессанса. Вот, мне кажется, по всему, по мировоззрению, по облику, по предпочтениям, по всему. Я Лену постоянно троллю ее неблагочестием и приверженностью к всяким легкомыслиям и прочим вещам, но я понимаю, что как Боккаччо обсуждать без Лены? Это невозможно. Вот, поэтому я рада, что Елена Владимировна почтила наш сегодняшний эфир. Вот, еще важно то, что Лена занимается религией и искусством, прежде всего визуальным контентом, поэтому наверняка она нам расскажет то, что мы просмотрели, вот, всякие там аллюзии на великие полотна, может быть, великие известные, великие не так сильно известные. В общем, за визуальный ряд у нас сегодня отвечает Лена. Лена, привет, рада тебя приветствовать.
Всем здравствуйте, да, и спасибо за приглашение.
Всегда пожалуйста.
Давайте обсудим, но учитывая то, что это произведение кинематографическое, оно точно прям очень свежее, как вам сериал? 8 серий. По 45 минут, если я не ошибаюсь. Получилось ли посмотреть на одном дыхании? Давайте я вот... Ключевой вопрос мой будет звучать так. На одном дыхании получилось посмотреть? Оксан, я, наверное, дам слово тебе.
Но у меня не было выбора, потому что я была в разъездах, у меня не было возможности посмотреть, и я была обречена, мне кажется, на этот сериал. Я думала так, ой-ой-ой, 7,5 часов, как я это все буду смотреть? Но включила. И я надеялась, что мне удастся еще параллельно поработать, как я это обычно делаю. Но, конечно же, какая тут может быть работа, особенно к середине сериала, когда я понимала, что мне уже интересно, что там будет дальше. Сначала захватил сюжет, а потом уже ты начинаешь сочувствовать персонажам. И ты думаешь... Боже, ну, пожалуйста, ну, только не его, пусть он останется жив. Вот, и к концу ты уже прямо не можешь оторваться. Поэтому начала я смотреть на одном дыхании по долгу службы, потому что деваться некуда, но я прям рада, что удалось досмотреть залпом. Потому что, хотя Netflix, я его не то что не люблю, я его осуждаю. Я бы так сказала. Или более правильно сказать, я его воспринимаю как идеологического оппонента, но я думаю, что по понятным причинам. При этом я всегда говорила, что я Netflix уважаю. Одно другому не мешает. То есть, безусловно, всегда сильные стороны Netflix – это отличный каст, всегда, чтобы они не показывали, и это хороший визуальный ряд. И мне было действительно интересно, что они сделают с Боккаччо, но здесь тот случай, когда ты не знаешь с точки зрения консервативного христианина, что хуже. Потому что Боккаччо я очень хорошо помню еще со студенческих лет. Когда читать нужно было его по долгу службы, я прочитала на одном дыхании. Но мне же интересно. Когда ты консервативный христианин, то не обязательно, что ты доходишь до такого, как жена Панфилова. Не обязательно. Но что-то интерес к подобному контенту, мне кажется, вполне естественен. То есть я прочитала на одном дыхании, я очень впечатлилась, мне прям очень понравилось. И да простит меня почтеннейший и боголюбезный Данте, но мне зашло даже больше, чем «Божественная комедия». У нас они шли в одном списке, одну эпоху изучали. Сначала была «Божественная комедия», затем был «Боккаччо». И мне прямо, я подумала, ну ты прям вот, ты греховодник. Но читать себя приятно. Читать себя приятно, и это смешно, во-первых. А во-вторых, мне было очень важно вот этот основной мотив торжества жизни над смертью. Что несмотря ни на что, чума, все плохо, все умирают, и, может быть, и эти молодые люди тоже не доживут. Но они остаются вместе, они веселятся, они травят байки. Вот, они друг друга в этом смысле поддерживают, они весело, радостно проводят время, и это вызывает большое уважение. Вот, и уважение, и как-то желание этот дух сохранить. И я вспомнила даже не конкретную новеллу Боккаччо, а именно это настроение, когда особенно досматривала сериал, потому что в конце богопротивный Netflix все-таки как это, напрягся, достаточно напрягся и сделал, может быть, не по антуражу, а по духу очень ренессансное высказывание. Вот. Когда Панфило погибает с достоинством и без лишних слов, и без лишней рефлексии за своих друзей, и на руках он держит любимую. Но это так трогательно. И это тоже торжество жизни. Несмотря ни на что, он умирает, и ты понимаешь, что его смерть не напрасна, он спасает вот этих ребят. И особенно в конце, когда Netflix вдруг вспоминает, что вообще-то они экранизируют Боккаччо, они садятся в кружок, и тот, на ком этот веночек, рассказывает неприличные истории. И ты понимаешь, что они, несмотря на то, что было у них много горя и страданий, и каких-то и потерь, и друзья недавно погибли, за них. Несмотря на это, они сохраняют радость жизни. Это даже не оптимизм, это радость жизни. Несмотря ни на что, жизнь торжествует над смертью. И пусть мы умрем, и это может произойти в любой момент. Но это не повод рвать на себе волосы, не повод портить настроение окружающим. Это повод радоваться тому, что у нас есть. Потому что у нас есть только то, что есть сегодня. Есть радость, есть друзья, есть возможность повеселиться, почему бы нет?
И когда... Оксана, я тут задам тебе вопрос, который меня интересует с точки зрения, опять же, там, христианства и веры. А насколько такой подход к жизни, он вообще правильный с точки зрения веры?
Ты знаешь, с точки зрения христианской ортодоксии скорее нет, чем да. То есть, ну как сказать, христианин, конечно, должен, по словам апостола Павла, всегда радоваться. Всегда радуйтесь, за все благодарите. Будь благодарен людям, Богу, жизни. И явно вот эта вот унылая физиономия – это не то, что нужно. Это точно. Другое дело, что у христианина, помимо каких-то бытовых радостей жизни, есть еще что-то. Да? То есть у него есть, как у жены Панфилова, у него есть вера в Бога и надежда на божественный промысел, и стремление как-то смысловым образом обременить свою жизнь, и дело-то даже не в посмертии как таковом, а в том, что в любой ситуации ты акцентируешь даже не столько внимания на том, чтобы вот именно радоваться, вот, сколько на том, что ты любишь людей, стараешься им помочь реализовать христианскую любовь. Но при этом вот я лично, это уже не с точки зрения христианской ортодоксии суждения, это с моей точки зрения уже вот лично я как думаю. Я думаю, что все равно любая вера, она не опирается на доказательную базу. У нас нет и не может быть доказательств того, что по смерти что-то нам предложат. Нету железной уверенности. Это всегда акт веры, так или иначе. А мы точно не можем знать с научной точки зрения, что нас ждет за гробом. И верующих, и неверующих объединяет то, что есть и здесь, и сейчас. И независимо от того, есть за гробом что-то или нет, важно как-то интуитивно, мне кажется, для многих людей прожить жизнь достойно. Достойно, радостно, и когда нам всем это предстоит, придется умирать, чтобы, как это Павка Корчагин говорил из известного советского хита, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Не всегда это должно быть серьезно, может быть, как раз умение не, если у тебя даже есть какая-то смысловая загруженность, не грузить этим окружающих. Может быть, в этом тоже есть какой-то акт христианской любви. Когда я на это смотрела, я думала, что, конечно, как христианка я полностью не могу к этому присоединиться. Но я бы сказала так, что я уважаю этих людей. И что мне кажется, что Памфило, истинный человек Ренессанса, такой вот скептик, ироник, такой вот, вот не всегда честный, такой вот хитрован и прочее, он погиб достойно. Он вызывает у меня уважение. И то, что не обязательно людям рассчитывать и надеяться на то, что будет за гробом, и это им не мешает быть достойными людьми, которые за други своя готовы отдать свою жизнь, это вызывает как минимум уважение. Вот. Я бы хотела, чтобы у меня был такой же заряд. Вот. Люди Ренессанса в этом плане лично для меня какой-то ориентир, что, по крайней мере, не хуже. А как получится, это, как это говорится, как Бог даст. Вот. А я предлагаю передать...
Я думаю, Елена, давайте я сейчас свое отношение выражу, а вы потом разобьете наши вот эти вот какие-то иллюзии или поддержите их. Ну, как бы, ну, точку поставите. Я могу сказать, что если я там касаюсь самого произведения, самих новелл, я помню, как я их читала. У меня был предмет теория литературы на первом курсе университета. Я училась на журфаке. И, естественно, литература был самым важным предметом, самым жестким преподавателем, который просто заходил в аудиторию, брал игрушечную мышь и бросал ее. И вот в момент полета он озвучивал вопрос, кому не свезло ее словить, тот и отвечает. Вот, время на размышления не давалось, и я вот к литературе всегда готовилась идеально, но я помню, что с Боккаччо у меня было как-то прям очень сложно, потому что я прям помню картинку, я ездила на учебу на электричке, я еду на электричке в сторону направления Люберец, какое-то очень плохое освещение в вагоне, и я читаю. И очень много вещей у меня на самом деле выпало, и остались какие-то ощущения только. И я полностью согласна с Оксаной, что вот после Данте Боккаччо было читать намного интересней, просто потому что там, несмотря даже ну, на то, что там разрыв столетия, я как-то душевно переживаю этим персонажем. У меня вот, вот эти там человеческие какие-то паттерны, взаимоотношения, шуточки, они, истории их, они соотносятся со мной 17-летней. И я такая, да, я понимаю, о чем ты говоришь. Вот у меня как бы вот прям сопереживание к ним просыпалось, и я переносила легко на себя вот сущность этого произведения. Могу сказать, что никаких историй про там, понимание с точки зрения религии и веры в 17 лет у меня не возникало, естественно, там была задача другая. Вот. Но сейчас, когда я смотрела сериал, я скажу вот прям честно, Оксана, ты меня вымуштровала. Я в некоторых моментах, меня прям вот, вот так вот прям передергивала. Я думаю, Оксана не посчитает это хорошим. ой, нельзя было этого делать, ой, не стоит. Вот, но при этом мне кажется, что персонажи подобраны очень хорошо, они классно и с точки зрения внешности, с точки зрения какой-то специфики, при том, что, конечно, очень много вольностей встроены вот в тот дух, в то настроение произведений Боккаччо, и при этом, ну, я бы сказала, что, наверное, все-таки уровень насилия, такой пошлости, разврата, естественно, у Netflix повыше. Но не могу сказать, что меня даже это сильно смущало, хотя обычно смущает. Поэтому мой вердикт, что в целом Netflix хорошо справился с тем, чтобы передать какую-то идейно-эмоциональную составляющую новелл Боккаччо. Мне кажется так. Елена, что скажете?
Я не буду противоречить, потому что на самом деле я согласна. И мое первое знакомство с сериалом практически вот по сценарию Оксаны прошло, потому что у меня не было выбора. Оксана пригласила меня на передачу. Я слышала уже давно о том, что вышел этот сериал, но еще не посмотрела. Поэтому мне нужно было посмотреть все в очень ограниченные сроки. Ну, нужно сказать, что не было никакого насилия в этом плане, потому что мне довольно быстро тоже стало интересно, что же будет дальше. И вот это ровно дальше, практически на одном дыхании я это все закончила. Вот, ну, я, если говорить об оригинале, с Боккаччо познакомилась тоже в университете, вот так же, как и вы, и нужно сказать, что я просто специализировалась на истории культуры Франции, и поэтому мы изучали французскую литературу, поэтому вольности Боккаччо были далеко не самым, да, у нас были Кребийон, Дидро, там целый список других авторов 18 века французских, поэтому Боккаччо, в общем, не особо никого не шокировал. Ну, сравнение с Данте, наверное, тоже было неизбежно, потому что, в общем-то, и сам Боккаччо сравнивался, да, влияние комедии очень сказалось на Декамероне, и Данте, в общем-то, в ад отправил часть своих врагов. Мы понимаем, что там во многом это политический трактат, причем некоторые враги еще были живы на тот момент, когда Данте отправил их в ад. Вот, и Боккаччо был очень антиклерикален. Это вот по поводу атмосферы, да, вот было сказано, что, может быть, где-то более шокирующе, да, чего-то больше, там, насилие в современном сериале. Но для своего времени Боккаччо тоже был провокационен. Более того, да, просто время другое, соответственно, да, кинематографические приемы, они, конечно, предполагают какие-то другие вещи. Но если говорить, да, о том же Боккаччо, то его уже обвиняли в том, что он подрывает и нормы морали, и, в общем, он шокирующий. И у него даже было такое подназвание, которое, ну, там именем переводится, на самом деле, собственным, но его переводили как «сводник», потому что, опять же, у Данте есть сюжет о том, что Гвиневьера и Ланселот, они читают сюжет вот об этом, да, и влюбляются друг в друга, из-за этого предают Артура и так далее. И вот имя этого Галиота, оно стало нарицательным, и Боккаччо очень активно это использовал уже у себя, делая такую отсылку и к подрыву морали, и к Данте одновременно. Вот. А если говорить о сериале о современном восприятии, как мне кажется, то сами создатели, да, сами представители Netflix говорили, что они же и иронию допустили. Ну, мы же понимаем, что чума и пандемия 14 века, она очень сильно, да, имеет параллели в нашем современном мире. Вот, и когда очень многие, ну, звезды, скажем так, или там представители каких-то элит оказались заперты на своих роскошных виллах и страдали о том, что они находятся в изоляции на своих роскошных виллах, да, то очень многие, да, реагировали на это достаточно остро, и Боккаччо в свое время обращал внимание, может быть, на какие-то социальные моменты. И современный сериал тоже на вот такое разделение, и, может быть, это социальное неравенство современное тоже вот здесь было подчеркнуто. Так что я думаю, что дух Боккаччо был передан, несмотря на то, что от текста это очень далеко, конечно, но главная идея, она есть, она чувствуется.
Спасибо большое.
Какие визуальные отсылки ты заметила? Там же, насколько я понимаю, Netflix традиционно сильный в создании визуала, видимо, достаточно хорошо подготовился перед съемками. Несмотря на то, что сюжетно действительно это очень далеко от Декамерона, тем не менее попытка воссоздать какую-то атмосферу и сделать отсылочки для тех, кто имеет глаза, чтобы видеть, видимо, Netflix сделал. Вот на что стоит обратить внимание, что Netflix сделал прямо с явной отсылкой к тем временам в плане визуала?
Ну, здесь, конечно, нужно понимать, что XIV век не так хорошо сохранился, как бы нам хотелось, и в Италии в том числе, и поэтому там некоторые декорации, они так условно ренессансные, они максимально близки, ну вот, например, там, считают, вообще сама студия очень хорошая, которая снимала, там классические итальянские режиссеры многие работали. Вот, но если говорить о натурных съемках, ну, наверное, прежде всего, вот эта вот главная жемчужина, это Кастелло Русполи, там вот разные ракурсы и сад, вот этот вот Дан, безусловно, но это сад, он и дворец, он попозже вил это, то есть это, конечно, не 14 век, то есть там где-то в веке в 16-м только Форнезе получает эту землю, потом это все там перестраивается, сад тоже датируется, это то есть век 16 в лучшем случае, но все равно это ближе, конечно, чем если современность, да, то, когда звучит современная музыка, мы понимаем, что это явный такой диссонанс, а здесь вполне себе аутентично, это уже такие детали, которые, может быть, не очень важны. Там очень интересная, ну, скажем так, фресковая роспись. Отсылки архитектурные пейзажи, это явная отсылка к Джотто, и есть момент, я сейчас не помню, в шестой, по-моему, серии, там как раз управляющий, он что-то там делает с фреской, да, вот эта фреска, это просто там чистый Джотто, то есть это отсылка явно к нему, причем Джотто, вы знаете, в таком плохом состоянии, да, в руинированном, как бы мы сказали, то есть они уже явно пришли в негодность. Там по сюжету интересно, потому что там вот раз... И эта отсылка так вот неуловимо напоминает избиение младенца. В тот момент, когда вот он приглашает Руджиери, мы уже можем понять, что произойдет. Да, ничего хорошего не выйдет, нам уже сюжет подбросили. Или там после гибели одной из героинь мы видим раз и фаюмский портрет, да, который непонятно, что он делает. Ну, античная коллекция, казалось бы. Мы понимаем, что это погребальное изображение. Шпалеры совершенно потрясающие, которые, конечно, тоже отсылают нас, ну, вот, к очень, во-первых, к очень популярному в это время виду искусства, а во-вторых, очень дорогому. То есть, несмотря на то, что, может быть, у хозяина были какие-то финансовые проблемы, но он не бедный человек, и нам все время это дают понять, даже вот через такие моменты. Так что такие... Ну, костюмы, они стилизованы, да, там можно придираться, но в целом то, что это Ренессанс, то есть мы понимаем, что это там не 12 век и не 18 совершенно легко. Более того, мы видим, что это именно Италия, а не какой-то другой регион, да, то есть это не бургундский костюм, не английский и так далее. То есть стилистика выдержана, да, в этом они молодцы.
И я обратила внимание на танец, когда герои прямо собираются в кружок, танцуют под музыку, им играет бард. Мне показалось, что музыка, вот я, насколько слышала, реконструкция музыки XIV века, она вроде бы такая. И сколько я, правда, знаю совсем немного об этом, но, насколько я понимаю, сам танец, он тоже вполне себе ренессансный, но не современный.
Ну, несовременные, да, то есть они стилизовали, ну, тоже реконструкции, естественно, там, движения и так далее, как мы это себе можем представить, наверное, буквально это сложно, верифицировать сложно, но, по крайней мере, в этом плане, да, потому что есть...
Лена, ты зависла?
Да, пока Елена подключается, я хочу сказать, что я обратила внимание еще на вот эти игры, которые у них есть там очень специфические, мне чем-то... Прошу прощения, напомнила это сцену из теории большого взрыва, там, где Эмми играет вот эту игру с передуванием клубочка из шерсти.
Да-да-да.
Вот по духу для меня это было приблизительно так же. Ты смотришь на это нелепие и удивляешься тому, что людям же весело.
Да. Да, людям весело, люди как-то играют так задорно очень проводят время, вот, и чувствуется, что они прям отрываются на полную катушку, вот. Это, мне кажется, тоже хорошо показано. Мне кажется, что еще, кстати, вот отношения между хозяйкой и служанкой, они тоже достаточно ренессансные. То есть, во всяком случае, то, что служанка, она такая наперсница своей госпожи, что они вместе вырастают. То, что служанка, вот как история с Личиской, да, и с Филоменой, вот что они по факту сестры, мне кажется, это тоже вполне себе ренессансная история. Как и всякие незаконно рожденные дети, вроде Якоба, это обычная история. Так, Елена вернулась к нам. Лена, ты нас слышишь?
Да, да, только... теперь слышу, да. Я прошу прощения, технически вырубила.
Да, ничего бывает. Мы тут как раз продолжаем обсуждение всяких ренессансных вещей, которые мы заметили. Вот я говорила о том, что отношения между хозяйкой и служанкой, и вот то, что служанка такая наперсница госпожи, это вот прямо тоже чем-то таким очень ренессансным, позднесредневековым отдает, насколько я, по крайней мере, это знаю. А история с незаконнорожденными детьми, это же тоже вполне аутентично. То есть, в принципе, может такое быть, что там высокий господин там родил
ребенка. Позарился.
Да-да-да, может, но, в принципе, насколько я понимаю, могло такое быть?
Да, безусловно. То есть вообще незаконнорожденные дети – это довольно распространенная в это время практика. И более того, была практика легализации таких детей. То есть потенциально они могли быть узаконены и могли стать наследниками. Но тут уже как в зависимости, как ходить. Причем это могли быть сыновья как герцогов, так и даже иногда священнослужителей, как мы знаем.
Да, со священнослужителями это прям точная тема. А, кстати, да, вот Елена у нас опять зависла, к сожалению. Вот. А еще одна тема, кстати, вот группа этих апостолов порядка с монахом. А, опять же, насколько я помню, всякие такие бродячие группы с бродячими проповедниками, которые призывали к тому, чтобы божественный порядок внедрить силы и оружие, это тоже обычное дело. Я не знаю, насколько это было принято в Италии эпохи Боккаччо, но я сразу вспомнила гуситов, это чуть попозже, чуть более поздняя эпоха, там наиболее яркие гуситы, которые таборитского плана, вот, они как раз говорили о необходимости ограбить богатых и распределить имущество. И как раз идея такого христианского коммунизма это для начала 15 века совершенно точно какое-то обычное дело. Вот я не знаю, тут вопрос к Лене, мы обсуждаем вот эту группу апостолов порядка с монахом. Насколько в Италии эпохи Боккаччо это могло быть? Вот такие бродячие проповедники нестандартных взглядов.
И я, ну, на самом деле, немножко расширю вопрос, ну, добавлю. А почему к XIV веку вообще сформировалась идея, что у некоторых людей может быть настолько негативное отношение к церкви? Ну, то есть мы понимаем, что Боккаччо явно не фанат церкви, совсем далеко, и все персонажи, священнослужители, у него своеобразные. Я бы даже сказала, что он их показывает достаточно греховными в разном формате, но мы понимаем, что все-таки там, эти люди верующие, у него... неверующие по нашим понятиям, по образу, который мы формируем. Почему так случилось к XIV веку?
Ну, мне кажется, что тут, да, нужно разделять людей верующих и церковь как институт, и Боккаччо по большей части антиклерикален, он не антихристианин, безусловно. И вот по поводу и проповедников, и вообще таких тенденций, это более ранняя тема, конечно, то есть это, наверное, может еще там быть возведено и к эпохе Великой Схизмы, так называемой, это разделение в католической церкви, ее так обычно так называют, когда на папском престоле было вначале два папы, потом три папы появилось, то есть церковь была достаточно сильно скомпрометирована. Был период Авиньонского плена, так называемого, когда резиденция была из Рима перенесена в Авиньон, тоже это далеко не всем нравилось. Плюс, наверное, духовенство на местах не всегда соответствовало представлению о том, каковым оно должно быть. В общем, все это накапливалось, и мне кажется, что тоже довольно значимый момент – это флорентийский контекст, потому что в Италии, Флоренции и Рим тоже были не в лучших отношениях, они противостояли друг другу, и у Флоренции, как у республики, была тоже масса претензий к Риму, к римскому престолу. Вот все вместе, с одной стороны, дает и лично Боккаччо вот такой повод, наверное, критиковать церковь, а с другой стороны, и он наверняка знал, что в широких слоях это может поддержку получить, безусловно, то есть он писал явно не в стол, а ожидая, что определенная реакция будет. Вот, конечно же, ну и в общем, в целом мы видим... А, еще можно сказать, ну это, конечно, для Боккаччо рано, но для нас раз сегодняшних, и когда мы смотрим фильм, мы понимаем, что появится такая фигура, как Савонарола. То есть уже для более поздних эпох это уже считываемо, да, тоже. Да, и вот это, такие проповедники были и раньше, безусловно, но Савонарола в конце 15 века уже при Лоренцо Великолепном, тоже во Флоренции. Такая фигура, которая запомнилась в истории и, в общем, тоже была близка вот к тому, о чем было сказано раньше у Декамерона.
Ну и я так понимаю, что и сами события Великой чумы, они несколько изменили представление многих людей о церкви. То есть вот божественный гнев ударил по людям, и этот гнев все никак не заканчивается, и люди и каются, и молятся, и Бог весть еще что делают, но почему-то, как говорится, это не работает. Это во-первых. А во-вторых, Великая чума, она же не щадила никого. Ей же все равно, герцог ты или простой крестьянин. Кто не успел самоизолироваться, тому труба. И мне кажется, ну, опять же, тоже, насколько я знаю, что Великая чума несколько поставила под вопрос представление более ранних эпох о том, что каждый сверчок знает свой шесток, ты рожден слугой, ты будешь слугой всю жизнь, ты рожден герцогом, ты всю жизнь будешь герцогом. И вот эта история с Личиской и с Филоменой, когда они меняются местами, потому что так сложились обстоятельства. Руджиера, да, вот, который тут главный бандюган, он же тоже очень типичный. Сразу вспоминается Брон из «Игры престолов», который делает свою карьеру от простого наемника до члена Государственного совета. И как раз я помню, что мы обсуждали это со знающими людьми, что Брон, как раз его карьера – это карьера человека эпохи позднего Ренессанса, вот, у которого есть возможность выбиться за собственные рамки. Чума косит всех, и тот, кто успел, тот и съел. Кто успел как-то отличиться или хапнуть, что там плохо лежит, вовремя схитрованить, воспользоваться обстоятельствами, тот получает какое-то новое место. И получается, что мир как такая стройная система, где у каждого есть изначально какое-то предназначенное ему положение, вот эта система начинает трещать. Просто потому, что чума всех косит, никого не щадит, выживает наиболее удачливый, и он же занимает место. И насколько я понимаю, вот, Лен, вот этот главный бандюган, он как раз очень типичный товарищ.
Ну, он действительно похож на многих. Он, конечно, не кондотьер, да, буквально в сериале, но он похож на такой тип, потому что в это время люди, ну, во-первых, меняются представление о герое, потому что, да, вот даже мы вспомним, у нас там в Пушкинском музее эти две знаменитых статуи кондотьеров стоят, Гатамилата и Калиони, и Гатамилата, прозвище, да, пятнистая кошка, мы понимаем, что это хищник, это там, не знаю, леопард, и это человек явно яростный, наверное, не самый там большой гуманист. Да, вот, но тем не менее, это люди, которые делали блестящие карьеры, они могли захватывать замки, города, потом получать титулы, они были очень влиятельны, мы там, не знаю, Дом Сфорца можем вспомнить реально и так далее. Ну, то есть это прям очень, это правдоподобно, это убедительный персонаж, безусловно. И вот я по поводу еще чумы и атмосферы сериала хотела добавить, и кажется мне тоже, что в кино это отлично было схвачено, чума не просто косит без разбора, а было много реальных случаев, когда люди уезжали, думали, что они спасаются, да, и не привозили чуму с собой, или они приезжали, и там уже была чума. И вот здесь вот в кино это хорошо показали, когда кажущееся спасение на самом деле оборачивается новой ловушкой. Вот это тоже да.
И, кстати, если вернуться к визуалке, заставка сериала с мышками.
С крыльями, вот. Я бы сказала.
Да, точно. Да-да-да. И я так понимаю, что именно же крысы главные переносчики чумы были.
Ну, блохи, которые были на черных крысах. Считается, что именно на черных крысах были те самые блохи, которые переносили чуму, да.
И при том, и с одной стороны смотрится жутковатенько, с другой стороны, визуально, мне кажется, они красиво это обыграли. То есть сразу у тебя же первая ассоциация – большое количество крыс, чума. То есть ты сразу погружаешься в эту атмосферу. И соединение жуткого и эстетичного, мне кажется, это тоже такое обычное дело. И, к Кстати, если говорить про жанр, то взгляд сериала – это взгляд черной комедии. Об этом все пишут, и критики пишут, да, что это черная комедия, и что там самые пафосные моменты, когда ты такой… Тебе обязательно что-нибудь сбрасывает с небес на землю. И я не читала критики такого подхода, что как раз скорее хвалили за то, что была выбрана такая интонация. Я правильно понимаю, что такой взгляд, когда жуткое не воспринимается как что-то жуткое, когда нужно рвать на себе волосы и сидеть бояться, и думать, когда же ты умрешь, и как тебе необходимо покаяться срочно, вот это тоже какая-то ренессансная черта. То есть на жуткое мы смотрим с юмором.
Ну, в это время развивается особым образом данс макабр, пляска смерти, так называемая. Ну, вообще, с одной стороны, конечно, чума некоторые трагические настроения усиливала в обществе, безусловно, но человеку всегда было свойственно с юмором подходить, иначе, наверное, просто психика бы не выдержала. Поэтому да, я тут абсолютно согласна. Вот что касается титров, мне кажется, что они тоже не без иронии были созданы, поэтому сразу же вот этот дух черной комедии, он задается прямо с титров. То есть мы, в общем, глядя на титры, понимаем, что это не будет серьезная экранизация Боккаччо или серьезная экранизация по истории XIV века. Сразу это очевидно, да.
Это как с «Королевой змей». Мы же в той же компании обсуждали этот сериал, что ты понимаешь, что все не слишком будет серьезно, когда мы видим заставки, как у бедной Екатерины Медичи, значит, выползают эти змеи. Ну, в смысле? Но ты же понимаешь, что это трэш? То есть тебе сразу говорят, что это трэш. И, в общем-то... Ага, да-да, говорим.
Да, но я бы хотела сказать, что лично для меня этот трэш, он делает вот человеческие пороки какими-то даже более страшными, нежели когда ты смотришь там сериал, где на серьезных щах говорят там о том, что убивать людей плохо, а это бесспорно плохо. Но когда тебе показывают там картину того, как служанка, соответственно, убивает этого разбойника, и вот такой какой-то в полунеадеквате, юморе, хихоньками-хахоньками, как она переживает вот это убийство, но тебе становится прям жутко. Я, кстати, хочу сказать, что для меня в сериале чума вообще небольшое зло. Чума — это, ну, нормально, а вот то, что люди творят, вот это вот просто самое чистое зло. И, опять же, ну да, черная комедия, и вот то, как это зло через юмор показывается, ну прям мурашки по телу в какие-то моменты идет, потому что ты думаешь, как так можно, о господи. Мне кажется, это, кстати, хорошее такое достижение, в том числе этого сериала, потому что в этом не чувствуется нравоучение. Ты вот через эмоции, через ощущения, через вот такое отвержение прям к происходящему, ну, переживаешь, ну, пороки людей. Ну, для меня это так было.
Но я бы к этому добавила, что черный юмор помогает и выгодно оттенить добродетели. То есть поначалу нам показывают Панфила, ну, правильно же про него говорят, ну, щеголь и щеголь. Ну, то есть он как-то, ну, поначалу ты к нему нейтрально относишься. Тиндера – это мама дорогая, ты на него смотришь, думаешь, ну, что за идиот? Напыщенный идиот, который несет, который всегда не кстати, которого легко развести, он такой ипохондрик, который все время болеет, и кожа у него тоньше бумаги. И вообще он весь из себя такой нелепый, и он до конца остается нелепым. Тебе кажется, что ты про этих персонажей уже изначально все знаешь и думаешь, что за цирк уродов? Но потом... ты к ним относишься уже по-другому. Интонация не меняется. То есть их по-прежнему показывают с юмором. А по-прежнему этот Тиндера никак не может кинуть меч, куда положено. Вот. И Панфила сохраняет такую ироническую улыбку. Но этот черный юмор помогает увидеть, что у них есть, у этих людей есть не только недостатки, которые выглядят какими-то вот действительно вычурными и жутковатыми, но у них есть и достоинства, которые прямо поднимаются на уровень чуть ли не шекспировской трагедии. И мне, кстати, кажется, что Ренессанс, я ж почему, я, у меня к нему сложное отношение, к этому периоду, вот, как у всех консервативных христиан, но что у Ренессанса не отнять, так это масштабность. Масштабность личности, масштабность поступков. Злодейство, ну так они злодейство, прям злодейские злодейства. Человеческая мелочность, но она такая, что как бы больше тебе повторения не следует. А добродетель, она остается добродетелью. И причем это достигается часто без серьезных щей, а что называется на контрасте. И оказывается, что щеголь способен погибнуть за своих друзей без лишней рефлексии, без какого-то пафоса. На руках он держит возлюбленную. Вот. И нелепый Тиндер, вот при всей своей какой-то неуклюжести, которая у него остается до сих пор, он все никак, бедный, не может умереть. Его дважды до этого типа прирезали. И ты думаешь, ну что ж такое? Почему-то он и самоубийца не может. И погибнуть нормально не может. Но в итоге-то он погибает, а погибает, спасая мальчика. Вот. И ты его видишь как трагического персонажа. И ты их оставляешь с какой-то вот, ну, с каким-то теплым по отношению к ним чувством. Вот. И все это за счет того, что тебе не говорят: скрепы, будьте добродетельны. Нету вот этого указующего перста, да ни в какой степени. Но при этом ты это все заглатываешь.
Я хочу при этом подчеркнуть, что мы же в целом-то и в сериале не видим такое традиционное проявление героизма. Вот там нет такого, чтобы мы вот нам сказали, вот он стопроцентно герой, потому что, опять же, там Панфила мы видим под конец сериала, что, ну, будем честны, человек слегка начинает ехать крышей, ну, как бы, ну, не слегка, весьма серьезно, вот, и вот этот человек, который явно находится не в себе, да, он спасает своих друзей, но, опять же, ты понимаешь, что, ну, это вот не до конца вот этот вот герой, такой вот чистый, прозрачный, за счастье и здоровье, вот, Тиндера, кстати, тоже, ну, как бы, он все пытается быть таким героем, который там защищает, вот, всех ведет, вот еще что-то, но при этом, ну, юморной человек, который реально два раза не мог умереть, и ты такой думаешь, ну, нормально же совершает поступки, ну, молодец, но все это так нелепо выглядит, но при том, что вот есть этот дух нелепости, ты в том числе веришь в то, что все их героические поступки были сделаны не потому, что это герой, и поэтому он должен совершать героический поступок, а потому что от души у них это идет. Вот как зло совершенно злое, так и герои совершенно героические, как по мне.
Можно Тиндер еще чуть-чуть защитить? Мне кажется, что вот очень удачно как раз у него переход произошел, потому что он действительно, ну, он поначалу там даже прятался за спины, да, друзей в каких-то опасных ситуациях, а в конце концов он пытается что-то сделать, он проявляет смелость, но он человек, который этого не умеет делать, потому что вот за что мы иногда критикуем там фильмы, в том числе голливудские, да, за то, что герой, он такой непобедимый, у него все идеально получается, он абсолютно безупречный, а обычный человек, который не умеет этого, он приблизительно вот так и будет, да, он и меч не забросит, и в доспехах, может быть, он не очень разбирается, но то, что он, тем не менее, преодолевает себя и перестает прятаться за спины своих товарищей, а наоборот бросается, чтобы прикрыть собой мальчика, я думаю, что это безусловный рост героя, мы видим, как он меняется. И там да, уже сюжет... он.
Сюжетная арка у него, конечно, стремительная. Я вот, кстати, в связи с тем, что мы начали обсуждать там героев, героические поступки, опять же, нам сериал однозначно не говорит, что есть хорошо, что есть плохо. Ну вот у сериала отсутствуют эти категории. Но я бы хотела спросить у вас, Оксана и Елена, что вы для себя в сериале считали как хорошее, как доброе, как, ну, вот сопротивлению той тьмы, которая вот наступила в обществе из-за того, что наступила чума. Оксан, давай к тебе, наверное.
Ну, я здесь не буду оригинальна. Для меня, как для христианки, важны проявления любви. И поэтому трогательные, хотя и явно не безупречные, и с ренессансным стёбом отношения Памфила и его жены, особенно под конец, воспринимались как благо. Ну, то есть видно, что, несмотря ни на что, они близки друг другу люди. Вот. И завершение их истории, оно тоже очень логичное. Любовь торжествует над смертью. И этому действительно веришь, несмотря ни на что. Любовь Тиндера, опять же, любовь Тиндера к мальчику. Это, мне кажется, одна из самых трогательных вещей, как они играют вместе. Вот и Тиндера со своей нелепостью, он максимально вписывается в игры с мальчиком. И то, как он к нему проникается, и то, как мальчик, кстати сказать, мальчик тоже рвется его защитить. Видно, что между ними вот эта любовь, вот эта энергия любви есть, и это прекрасно. Любовь, наверное, наиболее сложная в этом сериале. Любовь, в которой есть и там и своя химия, и свои переходы, это, конечно, Филомена и Личиска. Кстати, Личиска, не знаю, узнали ли вы ее, это актриса, которая сыграла одну из знаковых ролей в Sex Education, в половом воспитании. Я смотрю, лицо знакомое и очень выразительное, специально полезла, посмотрела, но точно. И мне кажется, что химия между этими двумя персонажами – это в том числе и то, что держит сериал. От вот такой пассивной агрессии до прямой. От узнавания друг друга, какого-то уважения, какого-то при этом отторжения до принятия и любви друг к другу. А когда одна спасает другую, и другая потом спасает свою сестру, когда они действительно друг друга любят, принимают, и когда ты понимаешь, что даже если им суждено умереть, они умрут, уже принимая друг друга как родных. И, кстати, характерный такой момент, когда Филомена говорит, ну это же, ну мы же родня, а родственники – это как раз те люди, которых ты любишь просто за то, что они есть. Лена, слово тебе, тем более, что у нас времени уже не так много.
Да, я коротко по поводу родни. Руджиера тоже, да, он когда не хочет делать какой-то звание, так, это родня, да, по отношению к этим мы так не поступаем. Так что это действительно так и есть. Я скажу о том, что было для меня самого неприятного, это вот как раз то, как в какой-то экстремальной ситуации из человека может вылезать всякое нехорошее. Вот и хотелось бы, чтобы вот со мной такого не происходило, поэтому самое положительное, это как раз умение водить с собой, надежность, любовь, поддержу абсолютно. То есть, когда каждому бы нам из нас хотелось бы иметь вот друга, на которого можно положиться в сложной ситуации, который тебя не предаст, который не убежит, не бросит тебя, не подведет и самому соответствовать. Я думаю, что вот это вот главное. И многие персонажи к этому приходят. Да, очень многие. Я думаю, что это было как раз здорово.
Да, я хочу добавить для себя, что, ну, от себя, что для меня мега было важно, что основная идея отношений все-таки в сериале – это не идея, ну, плотской любви, да, скажем так, не идея любви партнера к партнеру, а это все-таки идея любви через дружбу, через понимание, через, я бы даже сказала, уважение и принятие другой личности. Знаю, что странно это звучит, если вспоминать, во что это упаковано, но я очень порадовалась тому, что они расширили понятие любви, и что можно вот в сериале наблюдать там, любовь между давними друзьями. Опять же, там, у нас есть пара, Памфила и его жена, но мы понимаем, что это не совсем классическая любовь, что это такая дружеская, доверительная, вот такие теплые отношения. Это тоже очень здорово, что демонстрируется, что в паре и это должно быть. Отношения между роднёй, там вообще приколдес отдельный, мне кажется, тоже там хитросплетение, но мне правда очень понравилась эта идея, что мы там в том числе через такие странные образы, через странные сюжетные повороты видим, что важным является дружеское человеческое отношение друг к другу. И как ни странно, мы же все равно видим, что ценность жизни, она высокая. При том, что там режут всех направо и налево. Ну, а последняя сцена, кстати, мега трогательная, где они сидят вот в этом ущелье, передают этот абстрактный апельсин, рассказывают истории. Мне очень нравится название этой серии «Поплакали и хватит». Вот ты понимаешь, что да, все-таки должно быть. Вот как бы трудности прошли, мы выбрались из этих трудностей, мы пожалели себя, но мы находимся рядом с людьми, которым мы там доверяем, с которыми мы прошли многое, поэтому много действий и жизни нас ждет впереди. Надо завершать нам эфир. Напоминаю, что с вами была Теос Медиа, передача «Гик-зона». Сегодня говорили про сериал от Netflix «Декамерон». Наталья Лисовая, Оксана Куропаткина и наш замечательный гость Елена Шиповалова. До скорых встреч и до следующей недели. Пока-пока.
Пока.